Здравствуйте! С вами после недолгого вынужденного перерыва обзор главных событий культуры текущего момента. Подкаст «Школы Мастерс. Наше время». Наше время диктует свои правила игры, поэтому иногда возможны, к сожалению, вынужденные паузы. Приношу свои извинения за то, что мы расстались на столь длительный срок, но взамен обещаю вам то, что вынужденную паузу в эфире восполнят сразу два больших интервью, которые выйдут на следующей неделе, а завершим 2020 разговором о самых значимых событиях года. Пока же поговорим о том, чего нам всем больше всего хочется в предновогоднюю декаду. Поговорим о разных категориях и видах чуда. Пока театры столиц переживают непростой период с сокращением зрительных залов, а то и просто закрытием на новогодние праздники, мы можем подготовиться к премьере Андрея Могучего. Совсем скоро он выпускает еще одну часть сериала «Три толстяка». Премьера обещана в январе. Пока мы все ждем этой премьеры, мы можем вернуться к последней театральной работе Андрея Могучего в Москве, в Театре наций, причем посмотреть ее не на театральной сцене, а посмотреть ее в кинотеатре. Дело в том, что с 22 декабря театр HD запускает в кино видео-киноверсию спектакля «Сказка про последнего ангела», одной из самых сильных работ предыдущего театрального сезона. Я не зря начинаю разговор о чудесном с обзора спектакля «Сказка про последнего ангела», потому что здесь, конечно, сплелись воедино сразу несколько категорий такого корневого русского чудесного. Спектакль основан на рассказах Романа Михайлова и на сказке Алексея Саморядова. Но в общем и целом, несмотря на то, что если просто читать синопсис, краткое содержание спектакля, это рассказ о некой истории 90-х, где присутствует психиатрическая клиника, разбитые надежды, бандиты, в общем, все то, за что мы, может быть, так любим или не любим сериалы и фильмы про 90-х, но это все только поверхностный слой. Проза Романа Михайлова всегда в ее центре некие люди другой стороны, некие персонажи, которые находятся одновременно в нескольких мирах. В мире реальности, которая на самом деле на поверку оказывается пустышкой, и в мире неких глубинных, можно даже не побояться этого слова, эзотерических материй. Здесь, конечно же, очень удачно монтируется сказка Алексея Саморядова, потому что если вспомнить вообще всю историю мифотворчества Луцика и Саморядова, а это «Дети чугунных богов», фильм «Окраина», Луцик и Саморядов постоянно создавали некую такую ауру мифичности происходящего. Так как 90-е — это время какого-то такого архетипического, тектонического сдвига, то здесь, именно здесь, на разломе, Луцик и Саморядов пытались найти героя времени, ну, в каких-то очертаниях русской сказки. Это и Иванушка-дурачок, и, может быть, Емеля, и Царевна-лебедь. И вот все эти архетипы русского сознания здесь, в сказке про последнего ангела, сплетаются в достаточно, как ни странно, прозрачную и проникновенную историю о возможности любви, о возможности чуда, об очищении человека, возможно, даже через потерю, возможно, даже через смерть, но о том, что даже в наше, скажем так, непростое время чудо все еще возможно, и оно совсем рядом. Оно просто руку притяни, и ты окажешься в неком зазеркалье. Сказку совсем другого рода и происхождения представляет выставка «Сесил Битон и культ звезд», которая только-только открылась в Эрмитаже. И это, конечно, очень рождественская история. Сесил Битон – один из крупнейших фотографов 20 века, ну, помимо всего прочего, еще и сценограф, и художник. Так вот, Битон – это такая удивительная фигура, которая смогла в 20 веке вычленить особую фактуру красоты, которую, ну, как бы сложно найти в веке полном войн и вообще достаточно неприятных событий. Почему выставка называется «Сесил Битон и культ звезд»? Дело в том, что Битон – дитя золотой эпохи Голливуда, последователь золотой эпохи Голливуда, который видел в своих персонажах прежде всего некие прекрасные мифологические фигуры. Потому что и сама история Битона, она похожа в каком-то смысле на рождественскую историю, на историю Золушки. Он построил карьеру достаточно неожиданно для самого себя. Из Британии, разрушенной войной, он уехал в Америку. И здесь начинается его взлет, не случайно связанный как раз с постановкой мюзикла «Моя прекрасная леди». А как мы все прекрасно знаем, этот мюзикл — это итерация пьесы «Пигмалион» Бернарда Шоу. А «Пигмалион», в свою очередь, это еще одна итерация сказки о Золушке. Так вот, за свою работу художника Битон получает «Оскара» за фильм «Моя прекрасная леди». Там же он создает иконографические образы Одри Хепберн. И после этого начинается его слава, можно было бы презрительно, конечно, сказать, гламурного художника, но гламур 60-х – это совсем другая категория. В ней совсем нет пошлости. Это действительно история мифа, который создается бережно на руинах, по сути, мира, разрушенного Второй мировой войной, мира, потерявшего надежду. И вот здесь Битон творит некий мир новой красоты. Мир, в котором звезды могут спасти мир, потому что звезды красивы, а, как мы знаем, именно красота спасет мир. Обратите внимание, когда будете смотреть выставку, на то, как Битон по-особенному работает со светом. Это всегда, ну вот как говорят, свечение голубого экрана, да, вот эта серебристая пленка голливудского мифа, голливудского золотого века, вот эта же серебристая текучесть и прозрачность, ей же пронизаны работы Битона. Я очень рекомендую вам сходить на эту выставку, уверяю вас, вы получите действительно такой заряд настоящего рождественного чуда, которое всем нам необходимо перед Новым годом. И из другой категории чудесного, из, скажем так, чудесных событий, которых бы, может быть, не произошло, не будь пандемии, это онлайн-концерт Григория Соколова. Онлайн-концерт, который он дал в почти пустом зале Дворца наций в честь 75-летия Объединенных наций. Этот концерт состоялся в Женеве, в Швейцарии, и будет доступен онлайн, ну, достаточно короткий период. И, конечно, этот концерт из категории чудесного. Просто потому, что Григорий Соколов достаточно нечасто появляется в России. Да что там говорить, он, в принципе, только раз в год появляется в Петербурге. В Москве он не появляется уже достаточно давно. Соколов дает где-то примерно порядка 60-70 концертов в год. Но программу меняет лишь раз в полгода. Сейчас, может быть, даже уже реже. У Соколова есть такая особенность. Он очень подробно работает с инструментом. Притом, надо сказать, что при всей загадочной, может быть, даже такой мистической ауре, окружающей Соколова, он обращается к уже вполне известным произведениям программы концерта, которую я вам так рекламирую, состоит из Шумана и Шопена. Это произведение, которое Соколов уже много-много раз играл. Но здесь речь идет не о некой виртуозной интерпретации музыкального материала. Дело в том, что Соколов просто очищает музыку. Можно было бы назвать его исполнителем-аутентистом, если бы он был, но Соколов выводит аутентику теми средствами, которыми, может быть, даже аутентисты не могут воспользоваться. Он настолько срастается, можно сказать, с инструментом, что вот этот симбиоз исполнителя и инструмента позволяет раскрыться классическим уже произведением как нечто никогда не виданное и не слышанное. Конечно, это уникальная возможность увидеть концерт Соколова воочию, практически с доставкой на дом. Обязательно не упустите такую возможность. Еще одна ипостась чудесного явлена нам в книге «Между Христом и Антихристом» Михаила Мальзульца. Михаил Мальзульц – один из авторов книги «Страдающее Средневековье», инициированной, вдохновленного работой знаменитого Паблика. Книга «Между Христом и Антихристом» – это подробнейшее, детальное рассмотрение картины Иеронима Босха «Поклонение волхвов». Собственно, одной из главных сцен, вписанной в европейскую рождественскую мистерию. «Поклонение волхвов» — это книга, где, может быть, не будет вот этого присущего Паблику «Страдающее Средневековье» юмора и коннотаций с современностью, но это очень подробный искусствоведческий разбор одной картины. Конечно же, эта книга хороша для перелистывания в рождественские и новогодние праздники, потому что она разбирает, собственно, как рассматривалась категория чудесного. Картина «Поклонение волхвов» — это очень подробное исследование, включающее в себя отсылку к средневековой демонологии, астрологическим теориям, мифам о грядущем апокалипсисе, о последних временах, которые строится все вокруг, собственно, одного произведения искусства, невероятно увлекательная книга. И здесь, мне кажется, стоит вообще упомянуть, что Средневековье все чаще и чаще, ну, уже на самом деле на протяжении последнего десятилетия, это тема, которая привлекает все больше внимания. Кажется, что Средневековье — это нечто, что было с нами, но где-то во сне, там, где были люди с пёсьими головами, там, где на загадочном острове жил пресвитер Иоанн, там, где можно было повстречаться с птицей Рух. В общем, если говорить, конечно, о корнях европейской сказки, и, в принципе, русской сказки в том числе, о корнях вообще европейского понимания чуда, надо, конечно, начинать с разбора Средневековья, средневековых мифов, и книга «Между Христом и Антихристом» — это прекрасное начало для такого подробного разбора. А завершит наш обзор предновогодних чудес небольшой анонс выставки в Музее Новый Иерусалим. Этот музей не часто попадает в культурные обзоры, возможно, потому что он находится как бы немного вне фокуса двух столиц, но на самом деле это замечательный музей. Это пример такого музея современного типа, Находится он в Московской области, город Истра. И здесь часто попадаются весьма любопытные экспозиции. Сегодня мое внимание привлекла выставка «Младшие Брейгели и их эпоха». Как ни странно, но одно из самых подробных собраний нидерландской живописи, золотого века нидерландской живописи, более 70 работ семейства Брейгелей. Как мы знаем, есть Брейгель-старший, Брейгель-младший, Брейгель-бархатный и Брейгель-адский. Вот всю эту коллекцию картин собрало семейство Маургаус, достаточно крупные коллекционеры, которые специализируются на семье Брейгелей. Почему я рекомендую вам поехать в Новый Иерусалим? Дело в том, что восприятие живописи, конечно же, определяется выставочной средой. И когда вы идете в прекрасные залы Эрмитажа или Пушкинского музея, вы смотрите на картины, выставленные все-таки в среде урбанистической, в среде современного мегаполиса. А, конечно же, живопись Брейгелей — это созерцание картины, которое предполагает, что после этого вы выходите на улицу и ощущаете совсем другой воздух, совсем другую категорию пространства. Контрасты яркие, может быть, даже давящие, режущие контрасты мегаполиса и живописи, классической живописи, они не так травматичны в пространстве музея, который писан в ландшафт, который достаточно экологично не возвышается над окружающим миром. Поэтому, мне кажется, это прекрасный повод сделать такой марш-бросок, выехать за пределы большого города, его суеты, и несколько раствориться в другом восприятии живописи старых мастеров. Я желаю вам провести эти предновогодние дни насыщенно, но в то же время умиротворенно, подготовке к самому настоящему новогоднему и рождественскому чуду. На следующей неделе, как я уже сказал, нас ждет достаточно много новых материалов. Оставайтесь с нами. Надеемся, что наша связь теперь не будет прерываться. С вами был Алексей Платунов. Совсем скоро увидимся. Пока!